Среди так названного «Тихого океана» они подошли к острову, где львы были черной масти, куры, покрытые мехом, на деревьях цветы распускались ночью, рыбы имели крылья, птицы, чешуи, камни умели плавать, древесина тонула, бабочки в ночи сверкали, вода пьянила, как водка. На втором острове дворец был выстроен из гниющей древесины и раскрашен в уродливые цвета. Войдя, они увидели стены, оклеенные вороньим пером. На стенах под стеклом вместо мраморных бюстов находились уродцы с печальными личиками, по капризу судьбы от рождения не имеющие ног. На загаженном пьедестале восседал местный царь. Манием руки он дал начало концерту молотками по камню, долотами по каменным доскам, лобзиками по фарфору. На шум явились шестеро изможденных, кожа до кости, и мерзовидных из-за косоглазия. Навстречу тем вышли жирные бабы по три обхвата. Поклонившись кавалерам, они завеялись в пляске, выявлявшей все уродство их сложения. Затем схватились с теми шестерыми ублюдками, что будто произошли от единой матери, судя по громадным ртам и громадным носам, а сами были горбатые такие, что казались недоразумением натуры. После танца, не услышав еще от них ни слова, однако полагая, что на острове употребляется наречие, отличное от их языка, путешественники стали доведываться жестами, которые универсальный язык, и им возможно сообщаться даже с пребывающими в дикарстве. Но спрошенный ответствовал на утраченном птичьем языке, сотканном из клёкота и треска, и он был внятен, как если бы употреблялся их родной язык. Так их уведомили, что в то время, как повсюду почитается краса, в этом доме ценится только чудаковатость. Не следовало ждать иного, заезжая в подобные дали, где все перевернуто головою к ногам, а низ поставлен на место верхушки. Снова отправившись в путь, они пристали на третий остров, казавшийся пустынным, и Ферант углубился в его середину, один на один со своей Лилеей. Вдруг послышался голос, убеждавший их бежать. Это был остров невидимого народа. При этом они ощущали, что окружены толпою, и все указывают на них, без прикрытия выставленных на обозрение этого сброда. У обитателей, как стало известно, рассматриваемый весь улетучивался от чужих взглядов и утрачивал свою природу, преобразуясь в универс собственной особости. Четвертый остров был прибежищем человека со впалыми щеками, со слабым голосом, с лицом наморщенным, хотя цвета его были довольно сочны, борода и волосы тонкие, как пух одуванчика, а сам такой оцепенелый, что оборачиваться мог лишь целиком всем туловищем. Он сказал, что годов ему 340, и что за эти века трижды возвращались к нему молодость после питья борной воды из кладезя, бьющего как раз на этой земле и продлевающего жизнь, но только до 340 весен. Поэтому ему предстояло умереть скоро. Старец отсоветовал высадившимся искать борный источник – прожить три жизни, становясь то двойником, а то потом и тройником собственной персоны, вело, оказывается, к непомерной скорбности. В итоге он сам уже не понимал, кто он. Того более, троекратно переживать одни и те же горести было огорчительно, но еще нестерпимее было трижды переживать одни и те же радости. Радость жизни обретается в ощущении, что и счастье, и кручина непродолжительны. Беда, если знаешь, что удостоился вековечной благодати. Однако антиподный универс был дивен разнообразием. Пройдя морем не менее 1000 миль, они открыли пятый остров, сплошные россыпи прудов, где обитатели всю жизнь проводили на коленах, любовались своими отражениями в воде, предполагая, что на кого перестают глядеть, он прекращает быть. И если только они отведут взгляд, прекратив глядеться в водные глади, они немедля умрут». Потом они высадились на шестой остров. Он лежал западнее, и все на нем беспрестанно говорили. Каждый рассказывал окружающим, чего бы он от них хотел, какого облика и каких действий, а те отвечали взаимностью. Оказывается, островитяне воображали, что живут только благодаря рассказам. Найдись зловредный собеседник и расскажи о них досадные вещи, они переживут эту неприятность, но в отместку перестанут говорить о возмутителе, и тот вообще погибнет. Труднее всего, что обо всех требовалось говорить особое. Ибо если бы на нескольких людей пришлись одинаковые рассказы, один от другого бы не распознался, ибо всякой сумма случаев в своей жизни. Так что островитяне возвели великое колесо, называя его «Полярная звезда Николая Луканского», на главной площади городка. Колесо о шести концентрических ободьях, каждый крутился отдельным порядком. В первом круге было 24 сектора, во втором 36, в третьем 48, в четвертом 60, в пятом 72 и в шестом 84. В каждый сектор, согласно системе, которую Лилея с Феррантом не поняли, по недостатку времени, были вписаны поступки — пребывать, отбывать, умирать, страсти, ненавидеть, любить, мерзнуть, а также наклонение к дурному и к доброму, к печали или к веселью. Там были обстоятельства места и времени, у себя дома, в прошедший месяц. Закрутив несколько кругов, можно было получать рассказы в духе «Отбыл вчера домой и увидел недруга, который сокрушался и подал тому помощь», или же «Повстречал гада о семи головах и убил». Островитяне уверяли, что круги дают возможность написать или сочинить 722 миллиона миллионов всяких историй, и каждый исполнит смысла чью-то жизнь в грядущие века. Это порадовало Роберта. Значит, можно было воссоздать это сооружение и, сочиняя истории, сидеть на Дафне еще хоть 10 000 лет. Многообразные и причудливые открывались спутникам земли, которые и Роберт был бы не прочь открыть. Однако через сон он сознавал, что любовникам нужно обособленное место, где бы они могли насладиться отрадной взаимностью. И он привел пару на седьмой и ласкающий душ в остров, где прелестная роща подбиралась почти к самой кромке пляжа. Пройдя в глубину, они увидели королевский сад, где была центральная аллея посреди газонов и клумб, и били фонтаны. Но Роберт, поскольку двоица искала более задушевного уединения, а он более ярого терзания, провел их под убранную цветами арку, за которой расстелилась ложбина, опушенная колышущимся озерным камышом, и воздух в ней сочился благоуханно свеже, потому что нежное озеро искрилось неподалеку прозрачной, как пронизи жемчуга, струей. Требовалось, и мнится, что при этой режиссуре были соблюдены все правила, чтобы плотная листва дуба дала место любовникам раскинуться для трапезы, и Роберт обсадил место действия жизнерадостными платанами, земляничными деревьями, цепкими можжевельными кустами, хрупкими тамарисками и гибкими липами. И эта диадема обвела собой луг, создав узорчатый бордюр, как в арабском гобелене. Чем должна была заткать это зеленое поле природа, художница всего сущего? Фиалками и нарциссами. Предоставив дуэту забыть обо всем на свете, а примятый ими маг все тщился приподнять головку от тяжелого наркотического сна и причаститься росных воздыханий, Роберт поразмыслил и решил, что даже маков цвет, устыженный открывшимся зрелищем, запламенеет невероятным по силе стыдливости пурпуром. Точно как и сочинитель, Роберт. По делам ему за все его фантазии. Дабы не видеть того, что ему несказанно манилось увидеть, Роберт, морфеически всеведущий, пошел овладевать остальным простором острова, где в это время фонтаны толмачствовали любовный дуэт, пенившийся на волшебном наречии. На острове колонны, вазы, кувшины выбрасывали по одной струе или по много тонких струйчек. У некоторых навершие гнулось сводом, и дуга плескала изо всех мелких руслиц, как двойная плакучая ива. Ствол цилиндрической формы надставлялся малыми трубами. Жерла торчали во все стороны, будто из равелина или бастиона, или с линейного корабля пушечного оснащения, только артиллерия была тут водяная. Залпы излетали и оперенные, и гривастые, и бородатые. Столько разновидностей, и сколько видов звезда Сириус имеет в рождественских вертепах. Фонтаны подражали кометам и прысками, и хвостами. Была фигура мальчика, державшего в руке зонт, со спиц которого брызгало. Второй же рукой он направлял собственную струйку, и моча падала в крапильницу, мешаясь со влагой, текшей с купола. Еще один фонтан изображал хвостатую рыбу, которая будто недавно съела Иону. Она пускала воду из глазницы, из зубов и из двух отверстий, бывших над глазами. На ней был верхом амурчик с тризубцем. Другой водомет, цветок, держал на струе шар. Был сделан и пышный куст, усеянный цветами. Каждый цветок был водной вертушкой, и казалось, что многие планеты движутся одни окрест других внутри влажного шара. В каких-то венчиках лепестки были водяные, выбрасывались из круглой щели на капители колонны. Пуская воду вместо воздуха, во всем другом фонтан был неотличим от органа, но издавал не звуки, а разжиженные вздохи. Пуская огонь вместо воды, рядом высился канделябр, и тонкие пламена, вылетавшие из его недр колонок, мельтешили бликами по фонтанной пене и ребезне. Был там павлин с хохлом на темени, с распыщенным хвостом во всех небосводных красках. Были болваны, как будто поставленные для держания париков у завивальщика, кудри струились и бурлили. Там распускался подсолнечник, одетый в морозный иней. Тут у истукана было солнечное лицо, искуснейшей резьбы по камню, увенчанное короной устьиц, и полуденное светило излучало не жар, а хлад. Рядом вращалась трубка, плеща водой из отверстий, расположенных по спирали. Львиные пасти, тигровые клыки, грифоновые зевы, змеиные жала, жена, слезоточивая из глаз и из сосцов. И дальше без конца извержение фавнов, изрыгание крылатых чудовищ, захлебывание лебедей, трубные выхлопы нильского слона, истечение из алебастровой посуды, опорожнение из обильных рогов. Все эти зрелища для Роберта, если призадуматься, были сиганием из огня да в полымя. А на дальних муравах любовникам, уже насытившимся, стоило поднять руку, и лоза винограда даровала им сахарные грозди. А фиги, будто плача в растроганности от подсмотренного борчевания, сочили медовые капли, в то время как на миндальной сене, тяжелой от соцветий, ворковала пламяцветная голубка. Роберт пробудился, липкий от пота. «Как же так?» — спросил он себя. «Я поддался соблазну проживать жизнь сквозь Ферранта, а теперь мне приходится видеть, что на самом деле это я являюсь для Ферранта посредником, и пока я тут строю воздушные замки, он в реальности переживает то, что я даю ему возможность переживать». Дабы охладить негодование и посмотреть хоть на что-то такое, чего Ферранту уж точно невозможно было видеть, он снова спустился в воду моря в самые первые часы утра с концом линя вокруг бедер и со стеклянной личиной, навязанной на голову. Разглядывать мир кораллов.